Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Все кризисные ситуации и сложные эмоциональные переживания мы рано или поздно разделяем с каким-нибудь человеком – родственник, друг или психолог. Некоторые уверены, что поход к последнему не стоит своих денег. И сейчас попробуем разобраться, чем же психолог отличается от обычного собеседника. Я Влад Кучко, а в этом поможет разобраться психолог Елена Овчинникова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем вообще с понятия, а кто такой хороший психолог? Как вы понимали это во время учебы и как понимаете сейчас?
На самом деле хороший психолог, это правда по-разному. Я определяла, когда училась и вообще когда за этим пошла, за обучением. Потому что тогда было важно, чтобы было, мне казалось, образование, техники, какие-то методики, в общем, такой инструментарий. Сейчас же я считаю, что хороший психолог – это тот, который обладает неким определенным мировоззрением, причем определенным мировоззрением, которое подходит непосредственно тому клиенту, который к нему приходит. То есть какая-то его философия жизненная, потому что это точно тот человек, который может привести в какую-то лучшую и более качественную жизнь, и, соответственно, он сам должен как-то обладать и уметь так жить. Поэтому образование, какое-то мировоззрение, философия, этика. Психолог обязательно должен как-то следовать этическому кодексу. И, безусловно, личная симпатия, которая должна быть у клиента к своему психологу, иначе у них не сложится контакт.
А есть какие-то советы, как определить этого психолога до даже посещения его? Или это определяется только на первом сеансе?
Я бы сказала, что на первом сеансе это скорее уже подтверждается, да, но первоначально, вот на мой взгляд, то, что сейчас есть интернет, да, соцсети, сайты, очень многие проводят первую консультацию бесплатную, такую ознакомительную психологи. Вот это то, что помогает увидеть и рассмотреть жизнь психолога до, а уже на консультации уже становится понятно, подходит или нет.
Обязательно ли психологу иметь соответствующее образование?
Я считаю, что обязательно, потому что все-таки это фундамент и та база, которой психолог обучается в специальных университетах. Это обязательно должно быть.
Все-таки это наука на самом деле. А расскажите о своем обучении.
Мое обучение, я, кстати, в психологию пришла не сразу, это мое второе было высшее образование, и пошла я туда скорее для себя. То есть я преподавала в институте, я радиоинженер по первому образованию.
Как все совпало.
Да-да-да. Вот, это было интересно. Я попала впервые на тренинги, вот такие личностного роста, как-то мне было очень это интересно, и я поняла, что не хватает мне там информации. Вот, я пошла учиться, получила второе высшее образование. Кстати, когда училась, когда получала, вообще не собиралась работать. Я тогда говорила, ой, нет, это вообще такая неденежная профессия, и вообще, как бы, где я, где психология, нет, только для себя. А потом в какой-то момент я поняла, что нет, мне все-таки это интересно. Я пошла глубже изучать, то есть кроме базового образования у меня еще есть... Я гештальт-терапевт, аккредитованный, сертифицированный, то есть у меня такая база в направлении гештальт-терапии есть. И плюс я еще обучалась, ну, скажем так, дополнительным образованием. Это вот как работать с кризисами, с травмами, с психосоматикой, там, с пищевым поведением. То есть, ну, уже скорее таки узконаправленные.
А почему решили все-таки уйти в психологию? Проводить сеансы?
Я сначала ушла, кстати, в тренинги. То есть я вела тренинги, потом стала вести группы, потом была вот личная терапия. Сейчас у меня уже я обучаю психологов. Почему ушла? Ну вот я поняла, что мне все-таки люди, то, как все устроено внутри, очень интересно. А плюс мне интересно видеть, как у людей меняется качество на жизнь, когда люди из тяжелых каких-то состояний состояний кризисных или травматичных выходят и выходят на другой уровень жизни качественный. И быть к этому немножко причастным очень приятно.
Вы говорили, что вы гештальт-терапевт. А расскажите, кто это такой?
Гештальт-терапия – это направление психотерапевтическое, направление экзистенциальной терапии. Это достаточно такое сейчас и модное, одно из самых распространенных направлений после психоанализа. И чем мне нравится гештальт, это тем, что он сфокусирован на том, что происходит здесь и сейчас. То есть это такая тренировка осознанности, что я чувствую, что я думаю, как мне идти непосредственно за своими потребностями, а не за чужими, то, что зачастую происходит. И про то, как менять будущее уже из исходной точки, в которой я нахожусь сейчас.
То есть можно сказать то, что к психологу приходят, если есть какая-то проблема, а к гештальт-терапевту, если просто хочется улучшить свою жизнь, если простыми словами.
На самом деле можно и так, но, к сожалению, все-таки в нашем менталитете пока еще к психологу приходят часто, и уже такая достаточно востребованная профессия, и люди понимают, зачем ходить к психологу, но чаще всего приходят в кризисе. То есть все-таки приходят, когда понимают, что что-то не так, что-то не то, мне не нравится, или наоборот, очень тяжело, и там не справляюсь с какими-то там сильными эмоциями, переживаниями, ситуациями, либо очень часто повторяющиеся ситуации. Тогда приходят к психологу, а уже направление, как правило, люди на самом деле не сильно выбирают направление, потому что мало им что об этом говорит, они выбирают все-таки человека и личность, к которому идут.
В принципе, вы сказали то, что сейчас уже, наверное, часто идут. Просто бытует такое мнение, что вот в нашей стране и вообще в целом в странах СНГ как-то к психологу не обращаются. Как-то может с кем-то обсудить, как я говорил в начале программы. Может, не так важно. Вы можете развеять этот миф?
На самом деле сейчас ходят к психологу и обращаются к психологу.
То есть нет уже такой проблемы, то, что психолог все-таки не нужен для многих людей.
Да, все-таки уже по-другому. Я не могу сказать, что люди как-то, знаете, вот так гордятся и хвастаются и сильно рассказывают, что они ходят к психологу. Вот этой истории, конечно, у нас нет, но это скорее такая больше блогерская история. А вот люди ходят так тихонечко, меняют свою жизнь, да, что-то для этого делают, но не сильно об этом рассказывают, потому что все-таки как-то признать, что мне нужна помощь, нужна была помощь, и мне кто-то помог, в нашем менталитете это считается, ну, таким дурным тоном или очень большой слабостью.
Но все-таки, может, счастье даже любит тишину, может, они даже так и размышляют.
Может быть.
А почему сейчас многие психологи не выбирают стандартный путь, то есть кабинет, прием и прочее, а выходят в сеть, в интернет?
Я, на самом деле, тоже тот психолог, который ушла в онлайн. Я работаю только в онлайне. Ушла я в 2019 году, когда вот пандемия, в общем, как-то она мне помогла перейти. Но, на самом деле, я счастлива и рада. Это то, чего я хотела. Мне кажется, что это то, что расширяет возможности специалиста. Это и то, с кем работать, выбирать, да, и про некую свободу перемещения, потому что когда там у тебя 8 клиентов в день, да, и как бы ты, ну, как-то это все достаточно сложно куда-то перемещаться. А плюс для меня, например, еще, когда я работаю, ну, там, Европа, Америка, это такое своего рода еще некое путешествие во времени, в пространстве.
У вас даже есть с других стран, с Европы, Америки клиенты?
Ну, у меня, на самом деле, в основном клиенты, да, это иммигранты в других странах.
Угу. А в чем разница работы с человеком лично и через экран? Это как-то влияет на результаты сеанса?
На результаты это точно никак не влияет. Конечно же, есть правила работы, которые оговариваются заранее с клиентом. Единственный такой небезопасный момент, который проговаривается, да, в начале тоже работы, это то, что может вдруг пропасть связь, да, угу. Или некие какие-то технические трудности. Но, конечно, это тоже, ну, такой форс-мажор, который может быть, но об этом договаривается с клиентом заранее, о том, что как потом выходить на связь, что обязательно выйти на связь, да, то есть, ну, как-то найти какие-то варианты. Но на самом деле сейчас это уже такая не самая распространенная история, что вдруг связь пропала, то есть, к счастью, мы живем в том времени, где все.
А сколько в среднем длится сеанс?
А сеанс, как правило, длится 50 минут, час. Это считается классическая психотерапия. Некоторые психологи работают по 1.5 часа, но это больше коучинговый формат, когда там может 1.5-2 часа длиться сессия.
А как распределяется вот это расписание? Вот сколько сеансов у меня должно быть в неделю? Это выбирает психолог или все-таки личное предпочтение человека?
На самом деле, если мы говорим про такую классическую психотерапию, работу не в остром состоянии, то есть когда у меня не совсем такая жуть ужасная, то есть совсем все плохо, то это один раз в неделю классически. А если острое состояние, это может быть там какие-то панические, например, там расстройства, да, тревожность, суицидальные какие-то риски, суицидальные мысли, то тогда это может быть 2-3 раза в неделю, но это очень, ну, так, ситуативно и временно.
А я напоминаю, что у нас в студии психолог Елена Овчинникова. Именно с ней мы сейчас обсуждаем ее деятельность и продолжим это делать после небольшой паузы.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радио ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и мы продолжаем обсуждать особенности похода к психологу вместе с Еленой Овчинниковой. Елена, а подскажите, пожалуйста, как правильно проводить свой досуг, особенно при разных состояниях, когда повышена тревожность или, наоборот, знаете, такая хандра, когда вообще ничего не хочется делать?
Ну, вообще такое понятие «правильно», оно очень такое условное. Тут, конечно, мы говорим все очень индивидуально, и для каждого человека это будет свое. И чем мне, вот как я говорила, нравится гештальт-терапия, да, это когда можно и нужно, и важно прислушиваться, что для человека хочется и актуально в данный момент времени. Но если мы говорим про какие-то такие тревожные состояния, то здесь как раз-таки важно замедлиться, остановиться, подышать, почувствовать, что происходит в теле, заметить, что происходит вокруг. Потому что тревожные мысли – это, ну, скорее то, что рождает страх, это про такую некую небезопасность. И тогда увидеть, что то, что сейчас вокруг меня, все хорошо, все спокойно, все стабильно. Пойти к тем людям, которые близки, которые могут поддержать, с которыми можно расслабиться. Ну, как такие
вот. А вот состояние, когда я говорил, не знаю, было ли у вас, но у меня точно было, когда приходишь домой, и ты вообще не знаешь, что делать. Тебе вроде хочется чем-то заняться, а вообще никаких мыслей. И ты просто лежишь столбом. Вот что в таких ситуациях делать?
Ну, это состояние уже, конечно, мы говорим про такое состояние апатии, да, это может быть там связано с неким выгоранием, ну, это может быть связано с работой, а может быть связано, вообще состояние апатии связано с большим количеством сильно подавленных эмоций. И здесь, конечно, лучше всего идти к специалисту для того, чтобы разобраться, какие эмоции подавляются, с чем это связано, что, не знаю, что хочется и что важно изменить. Потому что точно это состояние не является нормой, если мы говорим это не про физиологически. Вы там пахали-пахали, не знаю, там разгрузили, да, вагон, и, в общем, вы просто физически устали, вам надо полежать, отдохнуть и восстановиться. А если мы говорим, что нет, в целом это обычная жизнь, обычный рабочий день, то это точно говорит о сильно подавленных эмоциях.
А скажите, какой клиент для вас самый сложный, а какой, наоборот, самый простой?
Это категория такая, наверное, самый сложный – это клиент не мой. Ну, да? Не мой, с которым я не могу общаться, ну, с которым мы не нашли общий язык, с которым, ну, не состоялся вот этот вот контакт. И, в общем-то, для этого нужны первые сессии, для того, чтобы понять, ну, подходим мы друг к другу или нет. Потому что тут на первых встречах всегда выбирает и клиент, подходит ли ему психолог, и выбирает психолог, подходит ли ему.
То есть психолог тоже может сказать клиенту то, что, извините, к сожалению, с вами у нас вряд ли получится диалог.
Ну, как правило, он, конечно, психолог не говорит о том, что с вами не получится. Скорее, психолог говорит о том, что там, может быть, недостаточно компетенции, или это не совсем его тема, да, или вот там, что, ну, короче, он предлагает другого специалиста, как-то перенаправляет, потому что если не складывается контакт, то работы хорошей, конечно же, не будет.
А самый простой?
Самый простой – это замотивированный, заинтересованный в работе клиент, который жаждет изменений и,
ну, может, даже вас заряжает чем-то.
Да, на самом деле с клиентами очень, да, интересно работать, потому что у них там своя жизнь, какая-то движуха, какие-то изменения, какие-то сложности, потом происходят какие-то радости, какие-то успехи, и, конечно, это тоже заряжает.
А, кстати, если рассматривать по возрастной категории ваших клиентов, это чаще взрослые люди или более молодые?
Если говорить про меня, то сейчас это более взрослые люди. Это где-то от 35 до 50.
Угу, основная категория. Угу. А знания психологии и поведения людей как-то помогали вам в обычной жизни?
Это были разные этапы. Вначале было столько интереса, что в какой-то момент я поняла, что со всеми людьми, с которыми я общаюсь, я анализирую, рассматриваю, в общем, еще какие-то, скажем так, диагнозы, и это жутко стало мешать. Сейчас уже, конечно, это точно подспудно помогает, потому что это уже такое на уровне подкорки все эти процессы происходят, и ты просто, быстро адаптируешься, встраиваешься в какие-то процессы, поэтому, конечно, сейчас очень помогает.
Психолог помогает человеку, можно сказать, разговором, но все-таки он же отличается чем-то от обычного собеседника. Давайте вот попробуем развить эту тему, чем он отличается от обычного человека, друга, родственника.
Угу. На самом деле психолог, конечно, очень сильно отличается от обычного собеседника и от друга. Во-первых, наличием образования, потому что он понимает, как правильно беседовать, какие вопросы задавать, как направлять человека, да, на то, чтобы он сам принял свое собственное решение, потому что психолог никогда, там, ну, понятно, что не принуждает и даже не советует, а скорее предлагает, что-то рекомендует, но смотрит, как это заходит или не заходит его клиенту. То есть тут, конечно, мы говорим про образование и плюс еще про заинтересованность. Психолог заинтересован, чтобы его клиенту было хорошо. Но у него нет заинтересованности некой личной, да, вот в этой ситуации или в этом человеке. Поэтому вот то, что в этих отношениях, вот дружеских, там все-таки есть некая еще там подоплека, есть некие связи, есть взаимодействие, есть какие-то еще процессы, желания и так далее, то с психологом это всего нет, поэтому вот эта вот шелуха убирается, и психолог находится...
Независимый такой человек, знаете, со стороны.
Да, совершенно верно. И вот этот час, который он работает, он только для клиента. Потому что обычно, когда мы разговариваем с подругой, очень часто бывает так, что ждешь своего времени, чтобы сказать что-то о себе. А у психолога такого желания, такой потребности нет.
А в каких случаях нужно обращаться к психологу? Понятное дело, можно не говорить то, что это какая-то депрессия или тревожность, а вот, может, какие-то случаи, когда вот нужно, но многие люди, наоборот, не обращаются.
Вот на самом деле, когда вот апатия, да, как вы сказали, как выгорание, депрессивные, когда какие-то такие эпизоды, тревоги, очень часто люди закрываются наоборот, то есть они уходят в себя, уходят домой, закрываются, и это то, что усугубляет их состояние. Поэтому здесь, конечно, важно идти за помощью. Панические когда атаки. У нас, кстати, вообще какое-то распространенное мнение, что панические атаки – это норма. На самом деле это совсем не норма, и с паническими атаками важно работать, пока это не переросло в некое расстройство. И хороший психолог, работающий психолог достаточно быстро, за несколько сессий, может помочь клиенту с паническими атаками. А люди живут по десятилетиями.
Угу. А с какой проблемой, на ваш взгляд, обращаются чаще всего?
Если это прям объединить, то это, конечно, все связано с отношениями. С отношениями с собой, с отношениями с близкими, с друзьями, на работе, с миром, с жизнью. То есть все это про отношения.
А вот, наверное, все-таки немного сужу свой вопрос и спрошу, а как пережить разрыв отношений, понятное дело, со своей второй половинкой? Мне кажется, для многих это такая тема важная.
Да, любой разрыв отношений – это такое проживание процесса горевания. Да? То есть важно этот процесс завершить и важно отгоревать. У каждого процесса, вернее, у каждого горевания есть свои стадии, там шок, отрицание, злость, депрессия, торг. И вот, соответственно, торг и принятие. И вот пока вот эти все стадии не проживутся, процесс не будет закончен. И очень часто люди прерывают этот процесс, вступая в какие-то новые отношения, либо отрицая, что это было действительно для меня важно, что я в этих отношениях, оставил или как я не реализовал. И вот это то, что не способствует завершению этому процессу. Поэтому если мы говорим, что поможет, это быть чувствительным к себе, доверять своим чувствам, проживать эти чувства, и это достаточно быстро закончится.
А во время этих стадий стоит ли поддерживать общение со своей уже бывшей, получается, второй половинкой? Или наоборот, лучше все-таки прекратить вообще какие взаимосвязи?
Я бы, наверное, сказала, смотря на какой стадии человек находится, это первый момент, а второй момент все-таки это про то, помогает ли ему завершать отношения, то, что он видится с этим человеком, или это только усугубляет, или там поддерживает его, например, надежду на то, что эти отношения могут восстановиться. Поэтому мне кажется, что все-таки какой-то период лучше не общаться для того, чтобы вот все-таки дистанцироваться и иметь возможность прожить те чувства, которые есть внутри.
Какую рекомендацию вы бы дали людям, которые боятся обратиться за помощью к психологу? Может, даже не боятся, не хотят, разные состояния?
Наверное, я бы сказала, что уметь просить помощь и идти за помощью – это достаточно взрослая и зрелая позиция. И поэтому вот пойти за качественной помощью, найти себе хорошего психолога и разобраться со своей проблемой гораздо быстрее – вот это то, что, ну, чем ты будешь делать это сам. Вот это то, что, мне кажется, мотивирует людей и способствует тому, чтобы все-таки пойти за помощью.
У нас в гостях психолог Елена Овчинникова. Спасибо вам за эту беседу.
Спасибо большое вам.
А нашим слушателям напомню, что запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Влад Кучко. До встречи в следующих выпусках.
Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.